Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы листаем третью книгу царств Ветхого Завета, и делаем мы это вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
До середины 11 главы третьей книги царств мы дошли. Сейчас, как всегда, все повторим, ну и думаю, что дальше пойдем рассказывать интересные истории.
Ну что же, давайте, вот сейчас я напомню, в какой точке мы остановились. Мы разбираем третью, четвертую книги царств. Мы с вами помним, что третья, четвертая книги царств – суть единое произведение, в котором есть единый замысел, которое повествует о периоде от Соломона, который построил храм, до разрушения храма и вавилонского плена. Это события порядка 400 лет охватывают.
Четыре века целых.
Да, почти четыре века, поменьше, но где-то вот так. И, собственно, в этой книге есть очень стройный замысел. Мы об этом говорили в нашей вводной передаче. И я напомню, что эта книга состоит из пяти частей основных. И вот, собственно, сейчас у нас первая часть, она завершается. Одиннадцатая глава, она нам говорит, все, с первой по одиннадцатую это рассказ про царствование Соломона.
Про строительство
то, как,
храма.
Как действует это благословение, наступает мир, он строит храм. А потом развращается его сердце у премудрого Соломона, набирает себе чужеземных жен, становится богатым, колесницы, наемная армия, эксплуатирует население. В общем, царь портится. И власть, да, такой деспотизм там появляется. И дальше идет такой второй раздел, он имеет промежуточный характер между первым и третьим. Это с 11-го, концовка 11 главы, до... Ну, с 11 по, получается, по 13 главу.
То есть, как раз то, к чему мы сейчас подошли.
Да. И вот этот раздел, он повествует о том, как царство Соломона из-за грехов его впоследствии разделяется. А потом уже с 14 главы нам уже повествуется о том, как параллельно развивается Северное и Южное царство, и как Господь посылает пророков для того, чтобы свой народ исправить. Это интереснейший раздел, но об этом мы дальше будем говорить. А вот здесь, получается, вот мы остановились на середине 11 главы, и вот здесь, вот я говорю, так сказать, Соломон набрал себе жен из дипломатических соображений, и он входит, вводит свой народ, свое царство в круг элиты ближневосточной, и там, так сказать, он перенимает их образ жизни.
То есть появляется дипломатия.
Дипломатия, и она как бы вот это все, они воспринимают и идолопоклонство, и это идет сверху донизу, так сказать, пронизывает все это общество. И в итоге Бог посылает Соломону мудрому сигнал. Он, очевидно, через пророка какого-то до него доносит. Это 11 глава, 11 стих, смотрите. «И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего, и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Твой раб будет править этим царством».
Жестокое наказание.
«Но во дни твои я не сделаю ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. Не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, ради Иерусалима, который я избрал». И дальше мы видим, как это происходит. Сначала, еще при жизни Соломона, у Соломона начинаются проблемы. Ну, как вы видите, Господь через пророка передал. Видимо, это означает, что у Соломона есть возможность измениться.
Была.
Была. То есть, он еще уже старенький, но он может уже что-то поменять как-то, курс своего государства. И ему такие вот сигналы-то посылаются. Сначала появляется такой политический эмигрант, который прятался в Египте, Адер. Это он был из Эдома, Идумея, так сказать, это южный, так сказать, регион, где жили потомки Исава, родственная евреям народность, но их Давид, ну что, ну завоевал. И он как раз, этот Адер, он убежал в Египет, он был знатного рода, царского, из царей идумейских, и он бежал в Египет, ну как политэмигрант. Так вот, когда Адер услышал, что умер Давид, и умерли вот эти вот военачальники, и все,
которые истребили его народ,
да. И он сказал фараону, я пойду возвращать свое царство. И у Соломона начались на окраинах его государства волнения, проблемы. Вот, пожалуйста, Эдом, получается, отложился. Потом раз появился некто Разон. Господь воздвиг Разона, сына Елеады, который, ну, он был беглым, так сказать, тоже из-за политики, но он был типа такого вот разбойника. И он сколачивает банду, сделался начальником шайки, и они пошли в Дамаск. И водворились там, и властвовали в Дамаске. И он стал противником, то есть пришел к власти и стал создавать большие проблемы, потому что Дамаск стал противником Израиля. И Соломон ничего не мог с этим сделать. Видите, как Господь их благословил, наступил мир. Торговля, царство процветает, а здесь с юга его...
Поджимают.
Поджимают, и с севера поджимают. А там торговые пути, а там большие проблемы. Все, давай, Соломон, думай. И, наконец, проблема возникает внутри царства Соломона. Был у него некий управитель. Тут вот написано: Иеровоам, сын Наватов, из рода Ефрема, раб Соломонов, поднял руку на царя. Как это произошло? Вот обстоятельства. Соломон строил город Милло. Он починивал повреждения в городе Давида, отца своего. И Иеровоам был поставлен управлять этим процессом, потому что это был человек мужественный, он был способен, Соломон его поставил управлять процессом. И как-то раз этот Иеровоам, он шел из Иерусалима, то есть раб, который вот, ну, поднялся так высоко. Его встретил пророк Божий Ахия из Силома. На нем была новая одежда, дорого стоила одежда тогда, новая. И вот этот Ахия, встретив этого Иеровоама, он снимает свою одежду и разрывает ее на 12 кусков. Это не абы что порвал, а дорогую вещь. Это как бы знак, что обрати на это внимание. И дает ему 10 кусков этой ткани и говорит ему: Господь передает тебе 10 колен Израилев. Возьми себе 10 частей, говорит Господь, я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен. Помните, как Самуил помазал Давида?
Ну да. И
вот так же он берет...
Такая же тайная история, да, для начала, да. Никому неизвестная.
Да. За то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, Хамосу, не пошли путями моими. Вот, ради Давида царство сохранится, Иерусалим, да, все. Но... 10 колен будут твои. И если ты будешь соблюдать то, что я тебе заповедую, будешь ходить путями моими, делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы, заповеди, как делал раб мой Давид, я буду с тобой, устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. То есть, видите, в перспективе, может быть, его род и как-то все объединит. И я смирю род Давида за сие, но не во все дни. То есть такое пророчество, что это не будет длиться вечно. И дальше что-то начинается, или какое-то он движение начинает, не очень понятно. Или Соломон по какой-то причине не устроил его, и Иеровоам какие-то проблемы возникли. И он от Соломона бежит. Соломон хочет его убить, и он тоже бежит в Египет. Ну, прям вот слушайте, как в Лондон все бегут.
Ну так, да, вот, а там
вот,
Египет.
А тут вот они бегут.
Такие же придворные страсти.
Да, бегут в Египет. И жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновой, все, что он делал, описаны в книге «Дел Соломоновых». Некая книга, до нас не дошедшая. Времени царства Соломона было 40 лет. Ну, то есть он царствовал. И почил с отцами, и погребен в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Равоам. И дальше, смотрите, когда Иеровоам из Египта услышал, я своими словами изложу, тут такая ситуация, он услышал, что умер Соломон, воцарился Равоам, и теперь Равоам должен, ну, как бы заново, так сказать, все колено признать его власть, и Иеровоам приходит, и, так сказать, объединяет этих старейшин израильских, и они говорят Равоаму: вот отец твой наложил на нас непомерные налоги, вот мы прямо стонем, ну сними с нас часть этих самых повинностей, ну перебор. И Равоам советуется, ну у него там царедворцы, советники, они ему говорят: послушай, вот ты сейчас сделаешь им милость, они будут тебе верны, ты свое царство укрепишь. А Равоам, видите, как он уже воспитан в таком духе деспотическом, и он говорит: а молодые люди, которыми он себя окружил, они говорят: так скажи народу сему, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же нас облегчи, так скажи им, мой мизинец толще чресл отца моего. Вот как хорошо, мизинец, то есть я вам еще больше наложу на вас. И если мой отец обременял вас то тяжким игом, я увеличу ваше иго. Отец наказывал вас бичами, я буду наказывать вас скорпионами. Приходит Иеровоам и народ к Иеровоаму, а тот он им это говорит: я на вас еще больше иго наложу.
То есть вместо облегчения каких-то налоговых податей, каких-то условий жизни, он говорит и делает, что он сейчас еще больше, еще сильнее подтянет эти гайки. С политической точки зрения немножко неправильно.
Да, тут надо меру знать. И тогда после этого приходят его люди за этой податью, но израильтяне забросали этого слугу Равама, который управлял сбором податей, и он умер. Равам же сам бежал в Иерусалим и отложился Израиля от дома Давидова до сего дня. То есть книга писалась, когда еще царство было разделено. И когда это услышали все израильтяне, что Иеровоам вернулся, они призвали его в собрание и воцарили. Все. Иеровоам после этого собирает войско, начинает пытаться воевать, чтобы вернуть эти 10 колен. Ну, их, так сказать, и приходит пророк и говорит: не делай этого, это воля Божья, так сказать, не начинай братоубийственную войну. И война закончилась, не успев начаться. Вот. То есть, смотрите, какая вещь. То есть, получается, Соломон воспитывает так детей своих, вот в этот такой дух деспотизма, и это закладывает мину замедленного действия под его государство. Его сын не справляется с управлением, царство разделяется на северное и на южное. Это примерно, ну, слушайте, около 900 года нашей эры. Около 900 года нашей. Примерно, это очень условные даты, точные мы не знаем цифры. И вот с этого момента появляется Северное царство, потом у него...
Там столица.
Столица сначала была Сихем, а потом становится Самария.
Угу.
А Южное царство... Это там 10 колен, и это называется царство Израиля.
Это вот Северное.
Северное, угу. Да. И там были многие пророки. Пророк Илия, пророк Амос, пророк Осия, Елисей. Это все Северное пророки.
Угу.
А есть пророки, есть Южное царство. Угу. Это вот Иудейское Нагорье. Северное – это Галилея и Самария. А вот, соответственно, Южное – это Иудейское Нагорье и центр Иерусалим. Там колено Иуды и колено Вениамина маленькое. Оно там даже вот как бы не в счет получается.
То есть там всего два колена?
Да, всего
против два. Против 10, да. Которые вот в Северном. Да. То есть Северное большое, но, Южное маленькое.
Оно не то, что маленькое, но оно как бы, так сказать, ну, конечно, поменьше будет. Но колено Иуды было крепким, многочисленным, там был паритет некий военный, но тем не менее эти два царства теперь шли самостоятельно.
То есть по численности они насколько схожи?
Вот, ну тут не могу сказать, это нету, в книге об этом. Угу, да. Угу. Археология вообще там мало что показывает, там очень скудно. И вот смотрите, и дальше тут говорится, то вот этот новый царь севера, северный царь Израиль, Иеровоам, он создает столицу в городе Сихем. И вот тут написано, что он тревожился в сердце своем, что народ, что опять как бы дом Давида, царство Давида, дом Давида может объединить государство. И Иеровоам говорит, вот проблема, что они ходят, все поклоняться же в Иерусалим, там же храм, да, все туда ходят.
И то есть даже вот из этих вот 10 колен, которые...
Они все собираются, для них Иерусалим остается религиозным центром, потому что там скиния. И он говорит Иеровоам, надо решить проблему.
То есть они не должны туда ходить?
Да, и он создает свои святилища, вопреки воле Божьей. Создает их в Дане, в Вифиле, ставит там жертвенники, ставит там тельцов. Но это не тельцов, как бы он тельцов отливает не как образ Бога, как когда Синая Моисей, помните, спустился, там другое. А это как бы как трон, на котором Господь восседает на этих тельцах, но он разделяет культ, получается. Ну, то же самое, что вот на Украине, например, надо сказать, государство независимое, ну, давай национальную церковь. Ну, понятная логика.
Ну,
вот
да.
То же самое. Он пытается, так сказать, это организовать, как бы духовно разделить, и вот это...
Это его и погубило.
Это да. И... Там дальше капища пошли, значит, и священники не из колена Левия пошли, праздники свои назначил. И вот Господь, и вот это тоже вызывает гнев Божий, и проблема уже для Северного царства. И дальше выразительная, удивительная история про пророка. И вот тут очень яркая, очень интересная 13 глава про пророчество и про льва. Значит, Господь до Иеровоама доносит, что он нехорошо вообще делает. Неправильно делает. Приходит к нему... Иеровоам приносил жертвы в Вифиле. И туда приходит человек Божий из Иудеи, то есть некий пророк, который
из Южного царства.
Из Южного царства приходит некий пророк, имя его мы не видим, и он ему произносит пророчество. Видимо, там нравы были простые, пришел царю, сказал все в лицо.
Действительно.
Да. И сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в этот день знамение, сказав: вот знамение того, что изрек Господь, этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Вот пророк этот сказал Иеровоаму, что ты нехорошее дело сделал, и Господь этот жертвенник разрушит. И этот жертвенник будет осквернен, священники будут убиты, и их кости человеческие сожжены на этом месте. То есть жертвенник будет осквернен навсегда. И это сделает царь из рода Давида, имя которому Иосия, который будет жить спустя некоторое время. И в знак того, что это все сбудется, тебе, Иеровоам, вот этот жертвенник, который ты построил, там камни складывались, и там они жертвы сжигали, вот он рассыпется, весь пепел развеется. И когда он это произносит, царь сначала хотел его погубить, но у него одревенела рука. И тогда он говорит: помолись обо мне. Пророк помолился, рука пришла в норму, а жертвенник распался. Обвалился жертвенник, и вот этот весь пепел развеялся. Потом это пророчество исполнилось спустя больше, свыше, чем 200 лет. Это незадолго до Вавилонского плена. Вот царь Иосия, и он, так сказать, пришел на эту территорию и уничтожил этот жертвенник и сжег на нем человеческие кости, чтобы там никогда больше не было поклонения. Это как бы символ осквернения, чтобы там больше никто не поклонялся. Пророчество исполнилось. И дальше, но там вот пророчество на этом не заканчивается. Это, знаете, пророчество в неповторимом, экстремальном стиле.
В лучших традициях пророков.
Вот давайте, там рассказывается удивительная история. Царь говорит... Вот давайте я своими словами изложу. Царь говорит этому Божьему человеку, даже имя его безвестно: зайди ко мне в дом, я тебя напою, накормлю. Ну, то есть, я вижу, человек Божий. Помолился, у меня рука в норму пришла.
Что ж теперь делать?
А тот говорит: а я, хоть ты полдома, хоть полцарства мне дашь, я не пойду с тобой, не буду есть хлеба. Мне заповедано слово Господне: не ешь там хлеба, не пей воды, не возвращайся той дорогой, которой ты шел. Такое повеление пророку Господь дал. И пророк разворачивается и уходит другой дорогой, не есть, не пить. А зачем? Зачем же Господь дает такое повеление? А дальше мы узнаем, зачем. Потому что в этом тоже есть некий смысл. Очень трагичная история. Смысл следующий. Был некий старец, пророк, который жил в Северном царстве. И когда он услышал про то, что вот пришел некий пророк с юга, ему захотелось с ним пообщаться. И он послал своего сына догнать его. И когда, значит, и он сам отправляется и, в общем, нагоняет его. И говорит ему: вкуси со мною хлеба, будь моим гостем. Тот снова говорит: мне сказано не есть, не пить, идти другой дорогой, я должен вернуться, не буду с тобой. А он же сам пророк, вот этот второй-то, и он тут немножко его обманул. Видимо, пророки тоже так иногда
делали. Да.
Он же пророк, да, все, что говорит от Господа. И он ему говорит: вот говорит тебе Господь, вкуси со мной пищи. Господь тебе разрешает.
То есть использование не по назначению своих обязанностей.
Своего
служебного положения.
Да. Ангел говорил мне словом Господним: вороти его к себе в дом, пусть поест хлеба и напьется. Солгал. И тот послушал его. И когда он пришел к нему в дом, вкусил пищи и прочего, тот-то северный тоже был пророк, и ему пришло откровение. И он говорит этому южному пророку: вот за то, что ты мое повеление Божье нарушил, не соблюл повеления мои, воротился, ел хлеб, тело твое не войдет в гробницу твоих отцов. Тот покушал и пошел своей дорогой, и после этого на него напал лев. Тогда в те времена водились еще львы.
Это было нормально, да.
Это нормальное дело. В псалмах, там везде, в книге притч, там львы указаны. Ленивый человек, в книге притч сказано, всегда найдет отговорку на работу не идти. Скажет: лев на площади ходит, не пойду. Вот. Это, то есть львы там водились. А его убивает лев, и причем такое удивительное знамение. И потом пророк-то идет, ему говорят, убили, он убит, и он приходит и видит, что лежит тело нетронутое, лев его не стал есть, и рядом стоит осел нетронутый, не стал скотину задирать, и лев сидит. То есть это как бы, что лев не просто случайность какая-то, а это вот некое знамение Божье. Знамение Божье. И тогда этот северный пророк, он похоронил с честью этого пророка южного, и потом детям своим дал завет, что когда я умру, похороните меня рядом с ним. А в чем же смысл?
Чтобы искупить?
Нет, тут дело не в искуплении, а дело в том, что он понял, что произошло. А что произошло? Зачем тут эта история? Я вам скажу. Это не просто история, что, ну, некое непослушание, там, сказано тебе не ешь, не пей, а тут
один
взял,
пророк
поел, попил,
и
тут
наврал
сразу, один наврал другому, сразу его лев и убил. Знаете, это продолжение пророчества. Смотрите, он пришел к Иеровоаму и говорит, все очень серьезно, ты Бога разгневал, Бог разрушит эти жертвенники. И дальше... Сама жизнь и судьба этого пророка становится притчей, становится знамением, что он Бога не послушал в такой мелочи. Ему было сказано «не ешь, не пей». И даже этот пророк, ну, невольно как-то, ну, человеческую слабость проявил, накормил его, он же добра желал, правильно. В чем тут грех-то большой? А тот пророк согрешил. Вот такой малости. И Господь посылает льва. И это знак, а эта история сразу стала всем известна, что это вот тот самый, который нам принес эту весть, это знак-то чему? Это знак всему Израилю, знак царю Иеровоаму, что смотри, что будет, если ты нарушаешь волю Божью. И здесь это послание передается не через слово. Слова, мир, слушайте, наполнен красивыми словами, угрозами, словами красивыми. А здесь Господь свое послание передает через судьбу этого пророка, страшную судьбу. И таким образом на его судьбе это пророчество. То есть сам пророк, его тело, его жизнь становится посланием. Так, очень трагичным. И поэтому этот... Вы понимаете мысль, да? Всему Израилю эта история становится знаком. И на самом деле он праведник, этот южный пророк, великий праведник, потому что его жизнь становится такой жертвой, через которую Господь посылает им послание, притчи. И этот северный пророк, на глазах которого это все случилось, он это понял и понял, что это великий праведник, и он его похоронил с честью и сказал, вот это великий пророк, через него Господь вот так до нас донес обличение. Понимаете? Вот так древние пророки делали, там, пророк Осия, у него вот через его судьбу, опять же, там, через его взаимоотношения семейные, Господь передавал послание Израилю, а вот здесь через смерть этого пророка, что вот вы нарушите, раз в такой мелочи такой великий человек нарушил, и Господь послал пророка, льва, то тем более на вас, когда вы грешите и... идолопоклонствуете, сколь большим будет наказание.
То есть из последних сил до последнего просто момента, да, Господь старается свой народ, да, вывести, да, на праведную, да, тропку, как-то предупредить.
Такими удивительными знаками.
Вразумить.
Вразумить.
Как не получилось при всем при этом? Вот загадка. То ли промысел, то ли народ попался
на
строптивый.
Это, нет, это длительный процесс. И дальше мы увидим, что на этом попытки исправить все не заканчиваются, потому что Бог посылает туда Илью, великих пророков, Елисея. Это все очень важное событие, через которое нам там даются важные некие положения. Ну, а что же дальше происходит с Северным царством и с Южным царством? И, конечно же, история пророка Ильи удивительная. Об этом, ну что же,
в следующих сериях.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, в следующий четверг, в это же самое время, здесь же с вами встречаемся. А в гостях у нас сегодня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч на любимых волнах.